Слава нашему Господу! Знаете, у меня во внутренности произошло такое интересное движение. Я раз попробую его передать. Почему попробую? Потому что бывает, вот Павел пишет: «Знаю человека, который был восхищен до третьего неба, и видел, слышал неизреченные слова, которые невозможно передать». То есть видел, да, понял, да, вместил, да, а передать бывает не получается. Вот бывает, что-то внутри происходит, понятно, а вот надо передать, ну как получится уже, ладно? Оно не в теме, но оно в теме. Ну для меня это был сюрприз при время молитвы. Дело в том, что есть такие места Священного Писания, говорящие о родителях, что вот дети похожи на своих родителей. Ну, пока мы разбираем не с отрицательной стороны, а с положительной стороны, только эту сторону, ладно? Вот. И вот когда смотришь, ты видишь в сыне или в дочери отпечаток ее родителей, их родителей. О, какая точная копия. Копией может быть черты лица, телосложение, походка. А еще, знаете что? Манера, жестикуляция, походка, осанка, мимика лица, движение на лице, склад ума. Между прочим, русское слово «склад ума» имеет колоссальное значение, которому мы значения не придаем. Склад ума, ну какой ум? Да нет, 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 нет. Это склад. Склад – это куда заложили, складывали, собирали, и вот теперь оно наполнило. И вот этот склад какого размера? Вот если бы с Адамом поговорить до его грехопадения, ой-ой-ой, что было бы? А что было бы? Мы бы сказали: вот это склад ума. Адамов, кого ты? Бог сказал, в кого? Он будет по образу и подобию нашему. О нашем Господе Иисусе Христе сказано, что Он образ Его ипостаси. Это очень интересное такое слово. И Иисус говорит: видевший Меня, видел Отца. Но сейчас мы подходим к самому главному вопросу, который вот во время молитвы открылся. И главный вопрос, чтобы нам быть полностью отображением Его образа. Но Священное Писание говорит так: если мы открытым лицом смотрим на славу Божью, то мы преображаемся в тот образ от славы в славу, который имеем в Господе. Ну а почему лицо бывает закрытое? Ну вот он говорит: покажи мне лицо твое, дай мне услышать голос твой. Каин, если делаешь доброе, не поднимаешь ли лица? А почему не поднимаешь? Вот бывает, человек лицо поднял и смотришь, а глаза не поднимаются. Глаза поднял, а смотришь в глаза, а глаза нечистые. Вот для меня открылась такая тонкость во время молитвы. Боже, ты хочешь воспитать нас? Да. Взрастить нас? Да. Чтобы посмотревшие на нас сказали, что? Я не знаю, что они скажут. Но самое главное, Иисус сказал: вы будете мне свидетелями. То есть, посмотрев на вас, это со стороны Сына Божьего, да? Как в зеркало, говорит, посмотрю, и я, говорит, увижу свое полное отображение. Мы поем такое песнопение «Чудное озеро Генесарецкое». Оно мне нравится особенно какой деталью. Ты отражала Христа Назарецкого, весь его образ святой. Ну, а когда идет волнение на озере, ну, что ты там видишь? Ты видишь там отражение? Или оно теряется? Вот когда у нас покой, ну, пускай будет так, когда мы в очень спокойном духовном состоянии, в добром, правильном, ну тогда у нас видно отображение Сына Божьего. Ну а когда буря, ураганы, ну вот сегодня стихотворение зачитывалось в адрес Иова, если, говорит, такое постигнет, вот как мы, говорит, будем выдерживать это, и как у нас будет видно? Ну, допустим, у Иова там очень интересная фраза: неужели, говорит, нам только доброе принимать от Бога, а худого нет? Вот. И Бог засвидетельствовал об Иове в этот момент времени, конечно, и говорит: вот он все еще верен своей, ну, тверд своей праведности, или как выразить мысль, да? Вот он не согрешает. Ага, так ты это сказал, дьявол моментально эту фразу берет, жене вкладывает: ты еще тверд своей непорочности, похули имя Бога и умри. Вот. Но потом, когда, конечно, у него у Иова была встреча с его друзьями, то там есть не библейская такая фраза, они его достали. Хорошо это или плохо? В конечном итоге хорошо. Почему хорошо? Потому что он должен был выйти наружу. И вот Бог, допустим, когда разговаривал с пророком Ильей, он сказал, вот будет ураган, там ветер, раздирающий скалы, будет огонь, землетрясение, но там, говорит, нигде, говорит, Бога не будет. Вот когда, говорит, будет тихое веяние, там, говорит, будет Бог. Это звучит так, что Бог хочет разговаривать в тихом веянии. В принципе, в прохладе дня с Адамом Бог разговаривал в тихом веянии. Это действительно правда. Но с Иовом Бог начинает говорить из бури. И почему? Потому что Иов довел Бога до состояния, ну, довел, неудачное такое слово, вот, уже из бури. И Бог говорит, ты еще будешь учить Вседержителя, обличать Творца? Это, вы знаете, что это такое? Нет? Это очень страшная вещь. Если такое произошло у Иова в адрес Бога, то что могло произойти у Иова в адрес любого человека? И потом, когда Бог с Иовом начинает говорить, или поешься, встань, как муж, я буду говорить тебе, ты будешь мне отвечать. И вот Бог говорит ему две главы и показывает славу своих действий. Вообще, тебе очень интересно. Ничего не обличает его больше. Показывает славу своих действий. И потом Иов в конце этих двух глав говорит, все, я полагаю перст на уста. А Бог говорит, не-не-не-не, это еще обман. Это слово, конечно, там не употребляется. Припаяшься, встань как муж. Я еще буду говорить тебе. Ну как, ну ты же уже говорил, что припаяшься. Ну, припоясывался. Да нет, ум у тебя распоясан. Это страшные вещи. Встань, ты не стоишь. Встань, это, знаете, вот младший сын сказал, встану, пойду к отцу моему, встань. Захей, когда разговаривал, рассказывал, он встал. Это внутреннее восставание не против Бога, а с осознанием, что есть и как есть. Ты хочешь, говорит, обличать меня, не спровергнуть мой суд, чтобы оправдать себя. И еще две главы Бог говорит Иову. И только после этого Бог замолкает, начинает говорить Иов. Ну, нам надо немножко это затронуть. Вот образ. Правда, до того Бог говорил об Иове очень сильную такую фразу. Такого, как Иов, говорить нету. Да, это правда. Но Иов такое поднаговорил против Бога, что это тоже правда. И что Иову надо было покаяние, это тоже правда. И что у Иова произошло это покаяние, и было это очищение, это величайшая правда. И величайшая правда следующая, что Бог согласился с покаянием Иова. Произошло очищение Иова. Оно не описывается, но так произошло. И Бог сказал, говорит, я только его молитву услышу. Ну, услышу, немножко звучит оно в русском лексиконе, знаете, как будто, что Бог глухой, что ли. Да нет. Я отвечу на его молитву. Слышать-то Бог слышит. Но отвечать будет он или не будет. Его молчание тоже есть ответ. Это уже отдельный разговор. Итак, вопрос. Вопрос в том, чтобы увидел Христос во мне, в тебе, самого себя. И вот таковых хочет забрать в небо, и таковые, в ком Он отображается полностью, мы будем, вот там, Он говорит, и вот кто за мной, ну, мне служит, мне да последует, и кто мне служит, того почтит Отец мой. Почтит почесть, которую Отец даст человечеству. Я, говорит, хочу, чтобы они были там, где я, чтобы они видели ту славу, которую я имел прежде, ну, там, получается, прежде создания мира, потому что ты меня так возлюбил. И вот эта вот тонкость, Боже, ты хочешь взрастить нас и воспитать, чтобы полностью был образ в нас. Есть такое интересное выражение у людей мира сего. И вот когда на кого-то смотрят, говорят, ну, понятно, какого гнезда ты, птица? Это бывает отрицательный смысл, бывает очень сильный положительный. Дело в том, что вот птицы, где они вылупились, туда и возвращаются, и потом гнездовье делают. Вот на Аляске, допустим, очень интересно, когда с Аляской знакомился человек вообще, люди, они, говорит, были очень удивлены. Все реки, говорит, были полны рыбы. Секрет оказался очень простой. Местное население, аборигены, ну так их назовем, во время нереста, когда рыбы ложили икру и молоку, вот, и уходили, то они, люди, плели корзинки, ложили туда, ну, водяные листья там или что, сейчас это детали, наливали вот эту воду, чтобы вода не вытекала, и аккуратно брали вот эту икру вместе с молокой, ложили и несли на те реки, в которых не было рыбы. Поднимались на верховье этой реки, и туда, ну, куда рыба потом в дальнейшем может зайти, и туда выкладывали эту икру. И вот когда мальки вылуплялись, или как по-русски сказать, ну, мы друг друга поймем. И вот эти мальки, потом они растут, и потом они, когда крупнее становятся, спускаются вниз по течению, выходят в океан. А потом, когда приходит время, чтобы они икру ложили, они идут именно на это место. Вот это сильная фраза. Какого гнезда птица? И получается так. Вот когда человек общается с Богом напрямую, ну, пускай будет такое выражение, то, знаете, увидев этого человека, ты понимаешь, где он, она возрастали, какого хлеба духовного или каким хлебом духовным питались, понимаете? У них и оборот речи, и видишь, и движение мысли видишь, и полет мысли видишь, и удивляешься здравомыслию, глубине, ну так, раньше это особенно наблюдали, а сейчас у большинства людей умы повреждены. Это, конечно, проблема. И как мы в прошлой части с вами говорили в теме, то одна из проблем, вот, все говорят, мы нормальные люди, находимся в первой стадии сумасшествия, сказал, ну, человек, как сказать, знаток вот этой всей жизни человеческой, психиатр. И когда ему было, или ей задан вопрос, скажите, говорит, а нулевая степень есть? Сказал, говорит, да, есть. Мы, говорит, нормальные, все нормальные люди находимся в первой стадии сумасшествия. Да, и он подтверждает, и так говорит. Это правда, первая стадия сумасшествия, все, что в мире. А что в мире? Похоть плоти, похоть очей, города житейская. Вот мы сюда и будем сейчас идти. И вот интересное такое местописание берем. С него начнем, а потом дальше будем двигаться. Матфея, 22 глава. И здесь написано, с 36 стиха. Ну, кто-то один, 35 даже. И один из них, законник, искушая его, спросил, говоря, «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Наименьшую заповедь его не хочет он слышать, а вот наибольшую он хочет. Какая наибольшая заповедь? Иисус сказал ему, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей, всем разумением твоим». Сия есть первая, наибольшая заповедь. Значит, здесь она в сокращенном виде написана. В, как сказать, в ветхозаветных писаниях, ну, еще у Марка очень сильно раскрывается так, как Бог в свое время сказал. Он не так ее сказал, эту заповедь. Бог. Здесь просто сокращенный текст написан. Первая заповедь начинается «Слушай, Израиль». Так написано, насколько помню, во Второзаконии Бог сказал Моисею. И так цитирует, именно так цитирует Иисус Христос эту первую заповедь, пишет Марк. «Слушай, Израиль, слушать будешь только, если будешь слушать. Господь Бог наш един есть. Если Он един для тебя, то ты будешь Его слушать». И если ты его слушаешь, он един для тебя, тогда можно говорить с тобой о том, чтобы ты любил его. Как? Возлюби всем сердцем твоим, душой твоей, всем разумением твоим. И еще четвертый пункт – всей крепостью. В предыдущих темах мы с вами касались. Бог конкретно сказал в Пятикнижне Моисея, чтобы вы могли любить Бога как положено, мы будем такими словами говорить, вам надо сердце обрезать. Если сердца не будут обрезаны, вы любить не сможете, как бы вы ни заставляли себя. Почему? Потому что необрезанное сердце, оно имеет склонности к разным вопросам. Ну, как веточку, если ее не обрежешь, она плодов приносить не будет. Фактически получается, если рассматривать, есть истинная виноградная лоза, вы принесете много плода, то самый главный плод – это является первая заповедь. Но, касаясь первой заповеди, нам надо будет немножко затронуть один такой вопрос. Вот. Я ее так читаю. Смотрите. «Учитель, какая наибольшая заповедь?» Где? В законе. Скажите, а закон Моисея когда был? Тогда, когда Моисей дал закон. А когда он дал? Ну, когда он был на горе. А когда они выходили из Египта, был закон Моисея? Не был. Первая заповедь и вторая были там? Не были. У Авраама первая и вторая заповедь были? Не были. Что ты хочешь сказать? Я сейчас скажу, что я хочу сказать. Я хочу сказать то, что написано в Священном Писании. У Ноя была первая и вторая заповедь? Не было. Ты что говоришь? А у Адама первая и вторая заповедь были? Не было. А что было? Знаете, что было? Слушай, Адам. Вот что было. Слушай, Адам. От всех дерев ты можешь кушать в саду. Слушай, Адам. Только от этого дерева нельзя. Слышал, Адам? И когда для Адама Бог уже не стал Богом, ну, тогда он пошел уже в нарушение. Поэтому Аврааму было сказано, слушай, Авраам. Ною, слушай, Ной. Понимаем? И когда читаем, как у больших пророков, когда Бог говорит, когда я, говорит, выводил вас из Египта, я не давал никаких постановлений, жертвоприношений, ничего не сказал. Я только, говорит, одно сказал. Фактически даже не сказал «возлюби Господа Бога твоего». Только, пожалуйста, я не игнорирую этого. Будьте очень осторожны. Я, говорит, сказал «слушайся голоса моего, и я буду твоим Богом». Думаем? Дальше. Иисус говорит «овцы мои». Что делают? Слушаются голоса моего. Идут за мной. Адам, ты моя овца до тех пор, пока не слушаешься голоса моего. Ной, ты овца моя до тех пор, пока слушаешься голоса моего. Авраам и так дальше, Исаак и так дальше. Возьмем Ревеку. Ревека, ты моя овца до тех пор, пока не слушаешься голоса моего. А почему Ревека? Ну, потому что там очень сильно описывается. Вот Ревека, когда ей было предложено выйти замуж за Исаака, вот она, как овца, слушалась голоса Господа. Да, и она согласилась, все нормально. И благословенно. Но когда уже два ребятенка у нее под сердцем, вот тут уже проблемы. Проблемы не здесь начались. Проблемы начались намного раньше. Пошла нестыковка между Исааком и Ревекой. Это отразилось на зачатии двух детишек, которые у нее в чреве уже выясняли взаимоотношения. Два народа. И когда родились, то началась стычка уже между мальчишками. И вот скажите, кто посоветовал Ревеке научить своего сына? Ведь у них они разделили детей. Любимый Исав у отца, любимый Иаков у матери. Разделили? Разделили. Это говорит о том, что между Исааком и Ревекой произошло разделение. И оно было давно. Дальше. И вот она учит. Давай, вот два козленка, я сейчас так сделаю, вот шерсть на руки, на шею. И сын говорит, мама, а если обнаружится этот обман? Это же будет обида. Мы сегодня будем входить в тему обиды. Мама, если вскроется, это же обман, это же обида, да? Это же будет проклятие. Она говорит, это пусть будет на мне. Я приказываю тебе сделать, что я тебе сказала. Вот к ней вопрос. Овечка Божия, чей голос ты слушаешь? Ну, легко нам рассуждать, да? Ну, хорошо, пускай будет легко рассуждать. А сыночек, ты чей голос слушаешь, овечка? Ну, потом с тобой же то же самое сделали. Когда ты пришел к своему дяде, к ее родному брату, он сказал, слушай, да ты же плоть моя, ты кровь моя, кость моя, это прочее. Ну, про кровь он не говорил, кость и плоть говорил, насколько я помню. Знаешь, что он сказал? Да ты весь в мамку. А мы с твоей мамкой два сапога пара, одного поля ягодка. мамка подсунула твоему папке, а я подсуну тебе, голубчик. Ну, не написано голубчик, но это получишь. И мы раз и другую. Что ты со мной сделал? Он говорит, а у нас так делают, по-другому не делают. Если вы будете читать, вы это убедитесь. По-другому звучит так. Ты что, так и не понял, что твоя мамка сделала так, как у нас делалось? Так вот, вопрос. Евреи – это пришельцы. Или послушавшиеся голоса. Авраам послушался голоса, оставил свое родство, оставил свое место жительства и ушел. Ну, написано Авраам. Еврей упоминается. Да, это слово «пришелец». Но, с другой стороны, это характеристика иметь призвание. Он имел призвание быть послушным голосу Божьему. Призвание – серьезные вещи. Вот сюда, отсюда мы с вами будем заходить в очень серьезный вопрос. Обида, обижать – это страшные вещи, о чем зачастую не задумываемся. Иисус сказал ему, значит, наибольшая заповедь в законе. Смотрим, да, внимательно. Иисус сказал ему, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей, всем разумением твоим. Сия есть первая наибольшая заповедь где? В законе. Вторая же, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. То есть вопрос взаимоотношений. Человек-бог, человек-человек. Взаимоотношения. Интересно, но закона и пророков не было у Адама. Не было у Ноя. Не было у Авраама. Когда мы читаем про Авраама, то он аморей. А жена его хитиянка. Почему? Ну, потому что они от одного папы, от разных мам. А раньше так и было. Какой нации мама, такой нации национальности, или как правильно сказать, национальности будет ребенок. Вот у Авраама аморейка, а у Сары хитиянка. А потом он становится евреем, она тоже, ну, наверное, стала еврейкой. И вот теперь у них родился Исаак. Кто он? Аморей? Хитиянин? Кто он? Мамка еврейка или хитьянка? Что сказать? Ну, давайте, рассуждайте. Мы с вами, когда разбирали эти вопросы, то, я не знаю, за сердце хватались, за голову хватались, потому что у нас были темы, которые не на нашем рассуждении, а на, как написано в Священном Писании. Бог у больших пророков говорит, ты, говорит, вот народу моему покажи на их сегодняшнее состояние и укажи на их грех. И говорит, отец твой аморей и мать твоя хитьянка. Но почему ты не сказал еврей? Потому что дело в том, что она знала, что она делала. Кто? Сара. И в этой же главе у больших пророков описано, там дальше, ты вся, и всякий, говорящий притчами из людей, Бог говорит это, всякий, говорящий притчами, скажет, что ты вся в мать твою и в сестер, которые оставили мужей своих и детей. И говорит, отец твой аморей, мать твоя хитьянка. Значит, он сказал, Сара оставила мужа и оставила ребенка. Какого? У нее еще не было ребенка. А как такой маме доверять ребенка? Ну, первый раз она такая наивная была, что она не знала, что попадет в гарем. Ха. Ладно, не знала. А второй раз тоже не знала, что она попадет в гарем? Думайте, думайте. Бог об этом говорит очень серьезные вещи. Поэтому зачастую, вот раз мы сегодня коснулись вопроса, и что интересно, что Бог в молитве открыл такую тонкость, деталь, чтобы мы были похожи в абсолюте на нашего Господа Иисуса Христа. Это вообще интересная вещь. Насколько мы похожи? Ой-ой-ой, это за голову хвататься надо, и за сердце хвататься. Ой-ой-ой. Вообще, в чем мы похожи, а в чем мы вообще не похожи? Знаем, да? Вот, когда блаженны чистые сердцем, ну, там будем похожи. А когда у нас будут сердца чистые? Это тоже интересный вопрос. Коснемся его. Итак, наибольшая заповедь. Теперь дальше. Марка читаем. 10 главы. 19-20. Ну, 17-го, наверное. Когда выходил он в путь, подбежал некто, пал пред ним на колени и спросил его, «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Иисус сказал ему, что ты называешь меня благим? Это Марка 10 глава 17 стиха. Что называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди? Но мы их прочитаем, но среди этих заповедей возьмем одну заповедь. Заповеди. Интересная фраза, да, замечаем? Не заповедь, а заповеди. О, это какие по счету? Первую и вторую мы сегодня с вами услышали. А это что за заповеди? Знаешь заповеди? Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца твоего и мать. Он сказал ему в ответ, учитель, все это сохранил я от юности моей. Иисус, взглянув на него, полюбил его и сказал ему, одного тебе не достает, ну там пойди продай и следуй за мной, раздай нищим. Туда не движемся, ладно? Заповеди, множественное число. И вот каждый из этих пунктов называется заповедь. И вот мы сегодня разбираем, знаешь, делаем так, знаешь заповедь, не обижай. Знаешь? Бог этот пункт в Сыне Своем поставил в уровень конкретной заповеди. Не в смысле по номеру какая, она фактически входит во вторую. Кого обижаешь? Но дело в том, что можно обижать человека. Не в смысле, что можно, но люди обижают людей. А Бога можно обижать, как вы думаете? Не в смысле можно. Ну, вот и людей обидели, человек человека обидел. А человек Бога, ну, обидел, или как сказать? Для меня звучит, что да. А что это значит, обидел? Вот когда он говорит, а мы наоборот делаем, да? Боль доставляем. Боль, да? Обида. Больно, несправедливо поступаем. Это же так или как? Заповедь. Хорошо. Теперь давайте так уточним. Теперь опять по заповедям пройдемся чуть-чуть, и потом дальше пойдем уже по линии обиды. Не то, что обижаемся, а то, что обижаем кого-то. Евангелие Иоанна, 13 глава, 34-35 стих. «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга». Ага. Значит, вторая заповедь Ветхого Завета «И ближнего своего возлюбить, как самого себя». А здесь что-то наподобие, новая заповедь. Какую заповедь она будет заменять? «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга. Как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга». По-другому звучит так. В Ветхом Завете было написано «Да возлюбите друг друга, как самого себя». А я теперь даю, говорит, новую. «Возлюбите друг друга, как я возлюбил». Значит, вторая заповедь ветхозаветная меняется на вот эту. «Возлюбите друг друга, как я возлюбил вас». Знаете, дело в том, что когда рассматриваешь эти два вопроса, ветхозаветнюю заповедь и новозаветнюю заповедь, то я не знаю, какое слово здесь употребить надо. Дело в том, что на сегодняшний день в христианстве колоссальная хромота второй заповеди Ветхого Завета, не говоря о второй заповеди по Новому Завету. По Новому Завету, как я возлюбил, а по Ветхому, как самого себя. И когда описывает апостол Павел взаимоотношения муж и жена, то он говорит, никто никогда не имел ненависти к собственному телу. Значит, любящий себя любит свою жену. Интересно. И это звучит на уровне, вот любишь себя, покажи, как ты любишь жену. Из твоих взаимоотношений с женой понятно, какое у тебя скотское отношение к самому себе. Никогда не задумывались. Мужья, которые не покоряются слову, не покоряются истине, у них скотское отношение по отношению к кому? К себе. Дальше, по отношению к жене, значит, ближнего твоего, как самого себя, как саму себя, да? Дальше, они покоряются слову, значит, обижают уже не половину свою, а еще обижают самого Бога. Ну да, нет? А когда рассматриваешь вопрос, как я возлюбил вас, то я не знаю. Что я не знаю, скажу. Ну, покажите мне, ну, где найти таких, которые так любят друг друга, как Иисус. Я не сказал, что этого нету. Дай Бог, оно должно быть. Но есть, допустим, такая характеристика, очень интересная, хотя ветхозаветная. Вот взаимоотношения в любви у Енофана и Давида написано, что любовь между ними была сильнее любви женской. Интересно. Вот у меня обратный ход рассуждения сейчас будет. Смотрите внимательно, что происходит. Значит, если у них была любовь сильнее любви женской. Так, теперь переходим на женскую любовь. Значит, женская любовь по отношению к своему возлюбленному какая сильная? Так? Чего не имеют мужья по отношению своей любви к своим женам? Успеваем, не успеваем? Ее женская любовь оказалась выше. Это видно, раз оговаривается, что у них выше женской любви сильнее, то это говорится о том, что ее женская любовь сильнее, чем его мужская любовь. Понимаем, нет? И получается, вот эти семьи по Ветхому Завету, когда рассматриваешь, значит, она его так сильно любит, а он ее так низко любит. Уже разница, контраст. А тут описывается, интересно, что любовь между Енофаном и Давидом была сильнее любви женской. Значит, теперь у них выше и сильнее. Вот интересно, Давид, вот посмотреть бы на тебя и на твою возлюбленную, как ты ее любишь, да? И это Ветхий Завет всего лишь. А Новый Завет? Ой-ой-ой. Итак, мы сейчас вплотную подходим к вопросу обиды. Это взаимоотношения. Это нарушение любви. Это страшные вещи. Но ужас заключается в том, забегая наперед по сегодняшней теме, ну, сколько мы будем ее касаться, это катастрофа. И проблема заключается в том, что это серьезная степень сумасшествия у людей мира сего. И вот когда мы с этого мира выходили, входили в церковь, то вопрос, покаялись ли мы в том, освободились ли мы в том или от того, что мы кого-то обижали. Вот это серьезнейшие вещи. Работая по Священному Писанию и с народом, я увидел, что практически, ну, мало кто это привел в жизнь, в действие. Чтобы было понятно, ну, давайте прочитаем одно место Писания. Это описано у Луки, 19 главы. Вот смотрите, фраза интересная. Это же Ветхий Завет. А Иисус говорит, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев. Вот эту фразу можно по-другому прочитать. Если праведность ваша не превзойдет праведности народа ветхозаветных писаний. Ну, примерно так. Луки, 19 глава. Потом Иисус вошел в Иерихон и проходил через него. И вот некто именем Захей, начальник мытарей, человек богатый, искал видеть Иисуса, кто он, но не мог за народом, потому что мал был ростом. И забежав вперед, взлез на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему надлежало проходить мимо нее. Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал ему, правда, интересный такой закон, какой закон, какое время года было, я скажу, почему я говорю. Потому что мне очень всегда доставляло наслаждение, если такое слово употребить, смотреть на инжировые деревья, на смоковнице. Ну, смотря где, понимаете? Ну, здесь в своей округе, где я живу, проживаю. И вот бывало, летом я проезжаю на машине мимо этих деревьев и задумываюсь. Вот интересно, такая густота листьев. Между прочим, каждый будете приглашать под свою смоковницу. Я видел тебя под смоковницу, прежде чем тебя позвал твой брат. Это тоже сейчас не будем касаться. Вот. Адам под смоковницей должен был встречаться с Богом. И он смоковницу обломал, оборвал листья. И смоковных листьев с инжирового дерева они сделали себе одежду. У малых пророков, насколько помню, там написано, а кто, говорит, лазил по моей смоковнице и обломал ветки и оборвал листья. Адам. Оттуда вытекает вопрос, а почему это, Боже, твоя смоковница? Ну, это звучит так. Каждый будет приглашать под свою смоковницу. Это звучит так, что у Бога в Эдемском саду была его смоковница. И он приглашал в прохладе дня Адама под свою смоковницу. Все была скиния Бога с человеком. И он приглашал на это место встречи. И вот на тебе, на этом месте встречи Адам вытворяет такие вещи. Так вот, я когда проезжаю мимо инжировых деревьев, смоковниц, они настолько густые, что там человека не увидишь. Если вот в эту единицу времени года Захей сидел на этом дереве, ну попробуй увидеть этого инжира спелого. Не увидишь. Это вообще, ну, листья, а через листья это можно раздвинуть и видеть. Это никому и в голову не придет, что там человек находится. Я не знаю, какое это время года. Однако вот Закхей на дереве. Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал ему: «Закхей, сойди скорей, ибо сегодня надобно мне быть у тебя в доме». И он поспешно сошел, принял его с радостью. И все, видя то, начали роптать и говорили, что он возошел к грешному человеку. Закхей же, став, то есть встал, сказал Господу: «Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам вчетверо». Знаешь заповедь? Знаю. Ты был нарушителем систематическим. Сегодня мы, когда будем касаться, мы будем удивлены, что нарушение этой заповеди у народа Израиля было катастрофическим. Это мы должны сегодня увидеть, ряд мест поднимем, может быть, не все, немножко так. На сегодняшний день, рассматривая взаимоотношения сегодняшних смертных людей, за пределами церкви везде построено на том, кто кого обидит, кто кого обхитрит, обойдет, обманет. Это же на обиду, все на обиду выходит, понимаете, нет? Обидеть, кто с кем несправедливо поступит. Дело в том, что взаимоотношения мужей и жен, которые были у Израиля, то, говорит, вы заставляете жертвенника обливать слезами. Это звучит так. Сколько жен плачут в подушке от своих мужей? Понимаем, нет? Священное Писание Нового Завета говорит, если, говорит, ваши взаимоотношения несправедливы, то у вас, говорит, обязательно будет препятствие в молитве. Бог молитву вашу слышит, но на вашу молитву отреагирует молчанием. Потому что у вас несправедливые взаимоотношения. Оказываете честь как сонаследницам благодатной жизни. Вот вопрос возникает, если такой вопрос задать сестрам, женам, христианкам, у которых мужья христиане. Вот твой муж оказывает тебе честь как сонаследнице благодатной жизни, да или нет? Ну, я знаю, что большинство промолчит, отмолчит, немалое количество обманет и скажет, что да. Но если пред лицом Божьим, то лгать не будет. Считанные семьи, где мужья оказывают честь как сонаследницам благодатной жизни. Это чтобы мы знали. Теперь, как бы это ни пряталось, оно вылазит или вылезает, как по-русски сказать, и обязательно этим напичканы будут дети. Это обязательно. Дети это будут знать, будут видеть. Вопрос не здесь, хотя и здесь. «Половину имения моего я отдам нищим, если кого чем обидел, воздам вчетверо». Это звучит так. Вот на сегодняшний день всем желающим принять водное крещение сказать: найди обиженных тобою. Об этом очень сильно описывается 58 глава Исаии. Вот вы поститесь, томите души, сыпите там пепел на себя, там прах, одеваете вериги, ну там немножко по-другому описывается, лосяницу. Вериги – это деревянная обувь, которая не гнется. Одевалась эта обувь на голую ногу, на босую ногу, то есть без носков, без тряпок, без ничего. Набьешь моментально мозоли, потому что она не гнется. кровавые мозоли будут на ногах. Лосиница – это такая одежда, от которой чешешься. Одевалась она обычно на голое тело. Ну, или в основном на голое, это уже детали. Зуд страшный, чешешься, смиряешься, понимаете. И Бог говорит, и вы хотите сказать, что это пост? Отпусти измученных на свободу, перестань говорить оскорбительно, перестань вот то. Вообще, 58 главу, когда почитаешь, это вообще. И вот, говорит, когда ты это все исполнишь, тогда ты будешь как напоенный водою сад, лист которого не вянет. Все, что не делаешь, успеешь. Пустыня застроится. Если это была пустыня безводная, значит, там будет вода. Если же нет, то это все не поймешь что. Игра в религию, игра в святость, игра в семью, игра в благополучие. Да, и потом, к старости, когда уже попереженят сыновей и дочерей и останутся одни, сколько было таких моментов. Брат Сергей, ты знаешь, вот мы поженили всю нашу детвору. Остались мы только двое. Муж и жена. И мы увидели, что мы, оказывается, друг другу не нужны. Мы друг для друга чужие люди. Вы чужие стали или вы чужие были? А когда-нибудь вы свои стали? Сомнительно. Это получается, по каким мотивам вы решили вступить в брак? По каким мотивам? А оттуда вытекает предварительный вопрос. По каким мотивам и как вы вошли в церковь? Вот если был бы Иоанн Креститель, то я смотрю, знаете, то сегодня были бы водные крещения, были бы, да. Но только крещаемые сначала прошли бы очищение такое. Ну, я скажу, какое. Вот когда Анания и Сапфира упали в церкви, замертво, их похоронили, то написано, вся церковь была в страхе. И из посторонних же никто не смел пристать. Значит, до сих пор посторонние, которые влезли в церковь, их вынесло. Знаете, как их вынесло из церкви? Их уже не стало. А те, которые христианами действительно стали и увидели, что они недоочищены, они сначала побежали очищаться. Теперь дальше. И вот когда там говорится в русском тексте, из посторонних же никто не смел пристать, это звучит о том, говорит, что теперь люди настолько очищались, и они так входили в церковь. Ну, я предложу такую мысль для рассуждения, чтобы было понятно. Вот представьте, кто-то еще, вот Анания и Сапфира упали, а кто-то еще не знал об этом, а в церкви находится и не очистился. А вот теперь новые заходят в церковь и очистили. Знаете, что произойдет? Нет? Не знаете? И вот когда встретятся новые очищенные после Анании и Сапфиры, что они знают, что случилось, и эти, которые недоочистились и не знали, что Анания и Сапфира упали, это будет как земля и небо. Понимаете, нет? Одни других сразу прочувствуют. Понимаем? Сразу прочувствуют. Так вот, если бы вот так весь народ проходил бы очищение во всех вопросах, а мы пока рассматриваем вопрос обиды. Дело в том, что когда очень-очень давно решался вопрос, и Бог предложил передать тему «Плод достойный покаяния», это старая-старая история, примерно 82-83 года, ну, приблизительно, сейчас не могу точно вспомнить, то Бог предупредил, прежде чем ты будешь эту тему передавать, сначала собери братьев и скажи им, какая у тебя будет тема. Ну, я возьми и попросил братьев, говорю, братья, вы останетесь после собрания, я что-то хочу же рассказать вам. И Бог открывает тему, плод достойный его покаяния, я должен эту тему передавать в церкви для народа. И говорю, вот Закхей, вот он говорит, кого обидел, воздам вчетверо. Ну, и кто-то из братьев говорит, братья, а я молюсь о том, чтобы мне забыть, кому я что должен. Только, пожалуйста, никого не осуждаем, ладно? Вот интересная у него теперь семья. Интересно очень. Жена, что там с детьми творится? Думаем. Вот. Какое у него понимание истины Священного Писания, какие темы проповедей, какие молитвы, ну и вообще какое присутствие. И вот когда такой человек заходит на собрание, какой от него запах идет, скажите? Понимаем, нет? У нас была в прошлый раз тема, в которой затрагивали вопрос очищения дома Корнилия. Это настолько уникальная глубина была, что сам Иисус Христос крестил их Духом Святым, потому что о нем сказано, что Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Что и случилось. И это звучит примерно так. Вот если бы, к примеру, вот теперь дом Корнилия, потом они водное крещение имели, да, и вот, к примеру, они бы зашли в какую-то поместную церковь того времени. Знаете, как звучит? Вот они заходят, и аромат благоухания познания о Христе распространяется ими молча во всяком месте. Они еще ничего не сказали, понимаете, вот. Не поделились никаким словом, ни проповедью, ни песнопением, ни молитвой, ничем. Просто молчаливо зашли. Может быть, даже и не успели сказать «мир вам». Но люди должны это почувствовать. Дело в том, что когда вот с полей Моавицких Руфь и Наимень вернулись, то там описывается очень интересная глубокая деталь. Весь город пришел в движение. Мы с вами разбирали этот вопрос. И весь город пришел в движение не потому, что Наимень пришла, чтобы мы правильно понимали, Руфь пришла. Да не потому. Дело в том, что Ваос сказал, мне сказано, что сделала ты для своей свекрови. Ты оставила свое родство, свой дом, вот, родню свою, оставила своих богов, свой народ, и пришла к Богу, которого ты не знала, чтобы успокоиться под его крылами. Это звучит так. Кто это такая пришла, от которой такое сильное движение, которого мы, еврейки и евреи, этого города не имеем? Понимаете? Они почувствовали контраст. Контраст – это разница. Пришла язычница. А почему с такое помазание, такое присутствие, которого мы, евреи, не имеем? Вот той город и пришел в движение. И Ваос сказал, потому что ты пришла успокоиться, у тебя, говорит, будет полная награда. Подожди, а что ты скажешь про евреек вашего города? У них тоже полная награда? Или никакой? А что ты скажешь? А они уже успокоились под крылами Господа? Иисус говорит, сколько я хотел собрать вас, как птица птенцов, под крылья свои, но вы не захотели. Она захотела и пришла, и успокоилась. А вы не захотели. Ну и что, что вы живете в обетованной земле? Ну и дальше что? Вот эту фразу теперь сегодня к нам. Ну и что, что вы в собрании поместном, а вы под крылами? А вот кто-то настолько очистился, заходит под крылами. Для меня звучит, вся церковь придет в движение. Кто это такие? Кто пришли? Кто это такие? Дом Корнилия пришел. И все замрут. Может быть, для дома Корнилия, для всех, кто там были в доме Корнилия, не хватит места поделиться с проповедью, там, чтением Священного Писания или вообще чем, молитвой. Они просто будут молча там сидеть на скамейках. Оттуда будет, знаете, движение. Я скажу, что будет. Им скажут, знаете что, вы больше никуда не ходите, вы сюда приходите. Приходите. Почему? Потому что вы заходите, и сразу здесь происходит движение, движение.
Движение?
Движение. Так вот он говорит, кого я обидел, воздам четверо. Ага. Касаемся обид. Читаем Осию. 12 глава, стих 7, хотя бы. Это состояние народа Израиля, оттуда сразу берем состояние нас с вами на сегодняшний день. Осия, пророк, глава 12, стих 7. Хананиянин с неверными весами в руке любит обижать. А как это понимать? Любит обижать, он по-другому не может. А какие весы у него? Неверные весы. Значит, обман. Ну, обычно еще бывает, Бог предупреждал, смотрите, чтобы у вас в сумме, в сумке не было неправильных гирь. Там гири были тяжелые и гири были облегченные, то есть ненормальный вес. Вот. И когда они продавали, то они ложили облегченную гирю. Знаете почему? Вот вы взвешиваете у них продукцию какую-то, хотите купить, а гиря у них облегченная. И она сразу показывает, что продукция уже перетянула. Вы смотрите, не может быть. А гиря показывает, что вес есть. Они ее полупустой сделали. Но когда у вас будет покупать продукцию, он положит свою тяжеленную гирю. И вы ложите и ложите, у вас глаз опытный. Да слушай, на вес этой гири уже продукция лежит на весах. А почему не перетягивает продукция? Потому что у него очень тяжеленная гиря, в несколько раз тяжелее, чем нормальный вес. И вы все ложите и ложите и ложите и ложите продукцию, и он и тут вас обманул. Хананьянин с неверными весами в руке. Это где? Ну тогда хананьяне вот так поступали с народом Израиля. Но дело в том, что мы сегодня коснемся, так поступал народ Израиля с народом Израиля. А на сегодняшний день это получается, когда у нас, говорит, проклят тот человек, у которого неверные вот эти весы во внутренности. Как свои неверности, то это мелочи жизни, а как твои, да тебя же повесить мало. Как свои сучья, бревна не видишь, а как сучка у кого-то вытаскиваешь. Как своего верблюда проглотила, а как комара у кого-то цедишь. Понимаем? И вот если бы рассматривать этот вопрос, то я скажу. Был такой момент, очень классический факт был. Однажды в одной из церквей приехали, вот, была молитва. И Бог показал очень интересное видение. Громаднейшая ваза напольная, от слова «на полу», которую ставят. То есть она такая громадная, ее на стол не ставишь. Я раньше думал, ну что такие громадные вазы, когда я их увидел? А потом, когда я в них увидел калу, цветы, ой-ой-ой-ой, цветок калы, то он побольше, чем открытая пятерня руки, понимаете, громадные. А листья, так это, наверное, две ладони вместе, один листок, если не три ладони. Ветки толстенные, как палки. И вот когда вот эти калы поставили в эту вазу, именно вот для таких цветов вот такая ваза должна быть. Вопрос не здесь. И вот пустая ваза валяется на полу, и у нее верх щербина вычерблен. И Бог говорит, когда-то эта ваза стояла, значит, она была наполнена цветами там и так дальше. А теперь она упавшая, и вот у нее выломан кусок даже. Кто в этом виноват? И, ну, надо сказать, что Бог коснулся состояния сердец народа, и каждый стал взвешивать самого себя, а не своих ближних. Кто-то поднимается и говорит, простите, братья и сестры, это собрание, оно, ну, членское почти было, так выразимся. И нет, не было братское, все там были. Простите меня, это, говорит, из-за меня. Я стал заниматься бизнесами, меня на собрании нету, это большой ущерб для церкви, для народа и так дальше. Видишь, заговорил человек. А до этого же оправдывал, все нормально. Другой кто-то встает, другая встает. Каждый говорит какие-то вопросы, которые можно говорить при всех. И вот поднимается пожилой брат. И он говорит, это мы виноваты, наша семья. Потому что мы засватали для сына невестку. Невесту. А потом оказалось, что она бедная. И мы это согласие расстроили, поломали. Обидели, да? Обидели. И мы засватывали другую, богатую. И наш сын женился. И вот они теперь все вместе в этой церкви. Это же обида. И интересная фраза. До сих пор они не видели себя виновными, не задумывались об этих вопросах. Но сейчас они заговорили. Это говорит о том, что у них были неверные весы в руке. Они любили обижать. И они так обидели, такое горе совершили, такую беду совершили. И уживались. Это нормально. Всего, конечно, я сегодня рассказывать не буду. Всех случаев касаться тоже не собираюсь. Потому что очень серьезные вопросы. Но вот что происходит. Теперь дальше смотрим. Когда и почему это происходит, чтобы было понятно. Читаем Деяния апостолов. 6 глава. Что случилось в Первоапостольской церкви? 6 глава Деяния, с 1 стиха. «В эти дни, когда умножились ученики, произошел у эллинистов ропот на евреев». Это евреи из стран языческих, эллинисты. «На евреев. За то, что вдовицы их пренебрегаемы были в ежедневном раздавании потребностей». Обижали? Обижали. Себя возвышали, а эллинистов опускали. Это проклятие очень серьезно действует, чтобы мы знали. И давайте, пока мы с этого места Писания, в другое беремся. Галатов, я сейчас читать не буду. Просто на память скажу. Апостол Павел пишет, что он обслуживал языческие, церкви, так назовем, и язычников уверовавших. И вот туда в гости пришел Петр. И вот Петр ел и пил, и Варнава с Павлом, и другие евреи, они все вместе радовались язычниками. Я думаю, что им там на стол не поросенка жареного поставили, а барашку. Потому что всю жизнь едят только барашек, а свиней нет. Скорее всего, наверное, уважили их. Не могли бы евреи сразу бы за свинью взяться, чтобы есть. Ладно. Вдруг приходят братья от Иакова. Петр, как увидал это, моментально стал таиться, стал показывать, что он еврей, так получается, а вы язычники. Получается, язычников стал опускать. А евреев поднимать. Только мы не судим, мы просто рассуждаем. Смотрите, какая катастрофа. Будешь апостолом, а оно сидит. Ты же Духа Святого принял, а оно сидит. Насколько это серьезные вещи. А мы с вами, мы когда-нибудь вообще каялись, что мы кого-то обижали? Я сомневаюсь в этом. Я не могу про всех говорить, мне ничего не открыто, но с чем я сталкивался в жизни, и обид тьма тьмущая. Обидчиков, обижающих, ой-ой-ой-ой-ой, сколько! А покаяния, да не видать. И вот Павел говорит, если ты строишь то, что разрушал, то ты сам себя делаешь преступником. Знаете, как это звучит? Тебя Бог послал идти к язычникам, чтобы была разломана стена между евреями и язычниками. Сам Иисус, Сын Божий, Он разрушил стоящую преграду между евреями и язычниками. И тебя первого послал разрушить эту преграду и подать руку общения язычникам. Так было? Было. А теперь, когда пришли братья от Иакова, ты стал эту стену опять строить. Какую?
Мы евреи.
А вы язычники. Ты понимаешь, что ты сделал? Ты обидел Бога и обидел их. Сейчас, если ты этот процесс не остановишь, будет две церкви. Еврейская и языческая. И жертвы общительности между ними не будет. Почему в семьях недопонятие, там Вавилонская башня стоит? На разных языках говорят, как будто разных национальностей, даже если с одной национальности. Понимаете? Один обязательно кого-то обижает, а тот, может быть, еще в отместку отвечает. Это уже разные вариации и так дальше. Теперь смотрите, что здесь говорится. Ропот был на евреев за то, что вдовицы их пренебрегаемы были в ежедневном раздавании потребностей. Тогда 12 апостолов, созвавши множество учеников, сказали, нехорошо нам, оставившее Слово Божие, печись о столах. Итак, братья, выберите из среды себя 7 человек изведанных, это пока мы не трогаем, исполненных Святого Духа. Это звучит, что те, которые пренебрегали, они не были исполнены Святого Духа. Это звучит, что ты, Петр, теперь стал пренебрегать язычников, потому что пришли братья от Иакова из Иерусалима. Значит, ты сейчас перестал быть исполненным Святого Духа. Тогда или нет? Если там да, а почему здесь нет? А и здесь да. А как это так может случиться? Апостол Петр и вдруг потерял быть исполненным Святого Духа на эту единицу времени. Ну, Павел быстренько его при всех обличил, показал. Я так понимаю, что Петр покаялся, и все восстановилось. Мы не критикуем, мы разбираем самих себя. Проблема? Почему бывает проблема, когда кто кого обижает? Ответ. Неисполненный Святого Духа. Теперь детальность. Послание к римлянам отвечает, что случается с теми, у которых вот такое повреждение. Повреждение какое? Неисполненный Духа Святого. Это повреждение, после которого будет следствие, последствия. Дальше. Римлянам, 1 глава, с 28 стиха читаем, и потом возьмем одну деталь, которая нам по теме. «И как они не заботились иметь Бога в разуме?» Иметь Бога в разуме не заботились. Что теперь с ними случается? «То предал их Бог превратному уму». Повреждение ума, а многие говорят, мы имеем ум Христов. Подождите минуточку. Если не имели Бога в разуме, то теперь у вас, у таких людей, превратный ум. Превратный, перевернутый, как его сказать? Поврежденный, ну что-то из этой области, понимаете? Нездравый ум. Бог предал и их превратному уму делать непотребство, так что они исполнены. Исполнены – это чаша через край. Исполнены, но чаша через край – это не совсем полная характеристика. Почему? Потому что чаша через край вы налили, и чаша наполнена, ну и через край. А тут хуже. Исполненные, мы сейчас будем читать другие места Писания, это изнутри, из чаши, через верх, через край выливается. И вылилась, и не остановилась. Внутри чаша имеет связку. С кем? Об этом мало кто задумывается. Священное Писание говорит. Язык – это такая страшная вещь, прекрасная, не правда? Он воспаляет круг жизни. Будучи сам, воспаляем от гиены. То есть у этого человека связка языка, внутренности с геной огненной. И оттуда этот огонь выходит, и этот человек начинает клеветы, поношения, сплетни, наговоры, скандалы, обиды. Понимаете, да? Почему? Потому что оттуда у вас связка с преисподней. А почему связка с преисподней? У нас была тема. Когда один из царей проиграл войну, и было сказано, что его надо было уничтожить, ну, помиловал, то беда. Но там правда вылезла. И вот он говорит, ты вот пощадил мою жизнь, пожалуйста, мы заключим договор, как хочешь, сделай, я согласен. Ты можешь, и этот проигравший битву враг Израиля, царь говорит, ты можешь иметь в моем главном городе площади, не площадь одну, а площади, как мой отец имел площади у тебя в городе. Что значит, когда мой отец имел площади у вас, у евреев, у тебя, в твоей столице, в твоем городе, мой отец туда приезжал на поклонение бесам, и вы ничего не могли сделать. А почему? Потому что твой отец проиграл битву моему отцу. И потому мой отец теперь хозяйничает твоей внутренности. Вы, говорит, сидите на собрании, приходит дьявол, и из вас из сердца похищает, это называется посеянное при дороге. Ну да, нет? А, значит, проигранная битва. Я не успеваю все направления коснуться. А теперь, говорит, поскольку я проиграл битву, ты можешь иметь свои площади у меня. Знаете, что получается? Человек выиграл определенную битву над дьяволом, но не распял до конца этого греха. Дьявол говорит, но ты можешь иметь там преисподней площади. И от этих площадей этот огонь будет выходить и будет воспалять круг жизни определенным видом греха. Какой? Это уже детали, это не играет роли. Какой вид? Так что они исполнены. Вот что здесь сказано. Всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распри, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики. Опа! Остальное не трогаем. Иначе это объем получается колоссальнейший. Обидчики? Ух ты! Так это же проклятие! Значит, этот человек, кто обижает, с дьяволом имеет договор, оттуда выходит огонь, и теперь этот человек не может не обижать. Будет обижать. Почему? Не имели, как не заботился или не заботилась иметь Бога в разуме. Теперь преданны превратному уму. Превратный ум заключается в вопросе с дьяволом иметь контакт. А дальше вытворять фокусы. Дальше. Римлянам 14 глава. Мы с другой стороны рассматривали в других темах, но сегодня вот в этой смотрим. Здесь написано так. 14-17 стих. «Ибо Царствие Божие не пища, питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Кто сим служит Христу, не будет обижать. Не имея этого, не сможет не обижать». Значит, Царствия Божия нету. Значит, чего нету? Нет праведности, нет мира и нету радости во Святом Духе. Серьезные вещи? Да, серьезные. Теперь смотрите дальше. Коринфянам. Так обычно не читается, как сегодня будем читать. Не читается. Но если вы где-то так слышали, что так читается, как сегодня прочитаем, ну то слава Богу. Ну, сегодня здесь читается. 1 Коринфянам 6 глава, 8-9. «Но вы сами обижаете». Дальше. «И отнимаете». Притом у братьев, ну и у сестер. Ну, это уже детали. Значит, отнять мир, отнять радость, отнять покой. Понимаем, да? Отнять торжество, создать неприятность человеку. Или не знаете, что неправедные Царство Божие не наследуют? Не обманывайтесь. Обижаешь, Царствие Божие не наследуешь. Не касаясь больше никаких вопросов. Ну, так же не читается. А здесь так написано. Ну, там дальше написывается еще следующие вопросы, следующие. Ну, смотрите, стих за стихом идет. «Но вы сами обижаете и отнимаете, при том у братьев, или не знаете, замечайте, что связка стихов идет, продолжается мысль, или не знаете, что неправедные Царство Божие не наследуют, не обманывайтесь». Неправедные? Неправедные так и поступают. Читаем Иеремию, 21 глава, 12 стих. Дом Давида. Интересная фраза. Дом Давида, это знаете, как звучит? Это недалеко от фразы «Сын Давидов, помилуй меня». Сын Давидов, то есть ты есть Мессия, ты есть Сын Божий, ты есть Иисус Христос, обещанный Богом, Сын Давидов. Помилуй меня. Теперь он говорит, дом Давидов. Знаете, как это звучит? Вы продолжатели рода. Дом Давидов, ну, можно еще по-другому назвать. Я думаю, я не буду ошибаться, если скажу, вот, дом Руфи. Но так не положено говорить, потому что Руфь – это не он. Но Давид – это же внук, да, или правнук? Руфь, Ваос, Авид, Давид. Понимаете? Цепочка пошла. Это получается, вот знал Бог, кому доверил родственную линию для Давида, для своего сына. Понимаете? Кому доверил? Какой национальности он доверил? А? Моавитянка? И вот у Руфи родился моавитенок, как вы считаете? Или еврейчик? Только не потому, что Ваос еврей, пожалуйста. Не потому. Вот мне хочется сказать, Руфь еврейка. Почему? Ну, потому что она послушалась точно так же, как Авраам послушался призвания Божия идти получить. Она шла получить что? Ну, Авраам шел получить землю. А она что? Она сказала, твой Бог будет мой Бог, твой народ будет мой народ. Слушай, ты уверена, что народ Израиля такие самые, ну, самые-самые? Да какие бы, говорит, ни были. Главное, что они народ, какой не есть, но народ Бога. Я иду, говорит, к Богу. Твой Бог мой Бог. А когда твой Бог мой Бог, тогда твой народ мой народ. И ты, говорит, пришла успокоиться под крылами его. Тебе, говорит, будет полная награда. Ну, дом Давида вот оттуда начинается. И дом Давида. Так говорит Господь. С раннего утра производите суд. И спасайте обижаемого от руки обидчика. Что делаете? Спасайте. Что такое слово «спасайте»? Это спасти от смерти, от погубления, ну, от несчастного случая со страшными катастрофическими последствиями. Спасти, понимаете, да? Значит, обидчики, кто обижают, это убийцы. Когда-нибудь мы думали об этом? В человеке убивали все доброе абсолютно. Дело в том, чтобы мы понимали, не столько оружие унесло жизни и благополучие, сколько сделал язык. Но язык же обижает. Постоянно, везде, всех и во всем. Так говорит Господь, с раннего утра производите суд, спасайте обижаемого от руки обидчика. Дальше, чтобы ярость моя не вышла как огонь и не разгорелась по причине злых дел ваших до того, что никто не погасит. Что ты сказал, Господи? Ты настолько возмущен действием обидчиков, что вам говорит остальным, спасите из руки этих извергов. Скажите, а что теперь делать с мужьями-обидчиками? Интересно, да, вопрос? Ну, мне приходилось видеть и жен-обидчиц, которые обижали, да, и то, и то. Но мужчин я больше увидал. Вопрос не здесь. Страшная вещь. Теперь проклятие. Почему говорим об этом серьезном вопросе? Вот, допустим, Павел писал, говорит, кретяне, они всегда лжецы. Звери хищные. Звери, утробы ленивые. И вот по этой причине, обличая их, это что, такие люди зашли в церковь и остались такие же. И за таких вышли замуж. И на таких женились. Катастрофа. И такие заходят и в церкви создают погоду. Думаем. Ладно. А теперь смотрите, что Бог говорит. Иеремия, 6 глава, с 6 по 8. «Ибо так говорит Господь Саваоф, рубите дерева, делайте насыпь против Иерусалима. А при чем Иерусалим? Этот город должен быть наказан, в нем всякое угнетение. Угнетение – это давить, угнетать, подавлять, топтать, уничижать, ни во что ставить. Мы сюда с вами сейчас вернемся. Резко переходим в Новый Завет. 1 Коринфянов так тоже не читают. А здесь читают. Я начну читать, как обычно читают, если читают. А потом прочитаю, как обычно не читают, но как написано. 1 Коринфянов, 11 глава. «Ибо», интересное слово, «потому что» — это слово увязывает что-то следующее с чем-то предыдущим. Это связка смысловая. Вот то говорит, говорит, «потому что», и переходит следующее, «ибо». «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус ту ночь, которую предан был, взял хлеб. И вас, благодарив, преломил и сказал, примите и едите, сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание. Также и чашу после вечери, и сказал, сия чаша есть новый завет в моей крови. Сие творите, когда только будете пить мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сие, пьете чашу, сию смерть Господню возвещаете, доколе он придет». «Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно», вот это нам надо, «виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение о себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощные и больны, немало умирают. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром». Сильно написано. А теперь раз, и то, что впереди. 20 стих. Это с 23 мы прочитали. Значит, 20, 21, 22, всего 3 стиха. Далее, значит, он перечисляет вопросы. И вот он подходит к следующему вопросу. Хотя бы его берем. Далее, вы собираетесь так, что это не значит вкушать вечерю Господню. Ух ты! Ибо всякий... Не некоторые, а большинство, всякий, то есть из вас, поспешает прежде других есть свою пищу, так что иной бывает голоден, а иной упивается. Разве у вас нет домов на то, чтобы есть и пить? Или пренебрегаете Церковь Божию и унижаете неимущих? Что сказать вам? Похвалить ли вас за это? Не похвалю, ибо я от самого Господа принял». Если вы унижаете, обижаете, ущемляете, не во что ставите, и вы теперь участвуете в воспоминании о страданиях, вы не рассуждаете о теле Господнем. Вы видите, что он сказал? Если вы обижаете, вот за это, что вы обижаете, вы будете больны и наказаны вплоть до смерти. Но так же не читается, правда, нет? Ну, так же написано. А в этой церкви читается. Теперь по этому месту Писания Филиппийцев читаем. Знаете, что он говорит? Участие в страданиях. Филиппийцев, 2 глава, 4. «Не о себе только каждый заботься, но каждый о других». Слово «заботься» – это уникальное слово. Это выше, чем «не попусти себе, опустить кого-то». Не попусти себе обидеть кого-то. Даже об этом речи нету. Побеспокойся о том, чтобы другого почитать высшим себя. Что ты захотел, слушай? Вот вам вторая заповедь Ветхого Завета – нарушение. А в Новом Завете вообще сенсация. На сегодняшний день многие даже и не знают о существовании новой заповеди. Новую заповедь даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас. Новая же заповедь, ну он же сам сказал. Кого не тронешь, как пеньки на тебя смотрят, о чем ты говоришь? Ну читайте, вот написано. Не о себе каждый заботься, но каждый и о других. Заботься? Это очень интересная вещь. Заботься. Вы знаете, вот Вао сказал, мне сказано о тебе, Руфь, что ты сделала для своей свекрови. Я? Для своей свекрови делала? Вообще интересно, Руфь, ты вот почему идешь? Вы знаете, я понимаю, скажу нечто, одну такую тонкость, которая мне открывается. Наимень лишилась мужа и двух сыновей. И вот теперь для нее, ее невестка хочет что-то сделать. Я говорю, я для тебя сделаю. Ты знаешь что? Твой народ, мой народ, твой Бог, мой Бог. И где ты умрешь, будешь погребена, я тоже там буду. Не заставляй меня оставить тебя уйти. Только смерть нас разлучит между собою. И написано на имени увидя, что Руф твердо решилась, перестала ей говорить. Мне сказано, что сделала ты для свекрови. Ты для нее лучше, чем много сыновей. Там, насколько я помню, там описывается. Потом такая загадка была, кто для матери был лучше, там, кажется, чем семь сыновей. Кажется, это про нее сказано. Понимаете, что она сделала? Она сделала для свекрови. Дальше. Она сделала для Бога. Дальше. Она сделала для народа. Вот в ней чувствование Христовы. А вы, еврейки, живущие в этом городе, у вас какие чувствования? Ибо у вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу. И он говорит, скажите, кто больше, возлежащий или служащий? Не возлежащий ли? А я между вами как служащий. Так же он сказал, да? Отсюда вытекает вопрос. На вечере, когда вы встречаетесь, вы сначала накормите друг друга. Там, знаете, как делалось? Каждый приносил свои продукты. И вот выкладывали на стол. И вот они ели. И во время такого времени вот поднимались и совершалось хлебопреломление, чтобы было понятно. И вот каждый свою пищу наедался. И не давал другому. Это, знаете, как получается? Это надо подумать, в какой одежде мы приходим даже в поместное собрание. Думайте внимательно. Почему? Потому что там могут сидеть такие, которых даже не в чем прийти. Ну, сейчас такое время, что таких нету. Мы должны подумать, на какой машине мы приезжаем на собрание, потому что там могут приехать те, которые не имеют таких машин. И на сегодняшний день это безобразие и беззаконие. Вот эти парковки для первых машин люкс. А эти приехали, на, поймешь, на каких машинах, чуть ли не веревками завязанными. Вот эти места сядут те, знаете, у них костюмы, платья, люкс. А у вас вот такая бедненькая одежонка, вы туда дальше сядьте. Зайдет в богатой одежде с перстнем, вы скажете, вот сюда, а ты в бедной вот туда подальше. Кто-то, понимаете, вот где-то в помощи взяли продукты, принесли и дают. Мы с такого магазина не едим, не питаемся. Включайте мозги. Мне помнится момент, я рассказывал о других темах. Мы с маленьким моим сыном, но теперь они уже выросли, конечно. Зашли в магазин, и нас обслуживал в летний сезон. Жарко, кондиционирования были слабоватые в этот момент. Вот. И продавец обслуживал с коротким рукавом, и вот одна рука сухая, абсолютно сухая, она просто висела. А он одной рукой. Он говорит, пап, что это? Я говорю, я тебе потом скажу, молчи. И вот мы когда с магазина вышли, я говорю, слава Богу, вот у нас руки целые, а это сухая рука. Потом, ой-ой-ой, говорю, подожди, так нельзя говорить. То хорошо, что он не слышит. Если мы молитву берем в церкви, Господи, благодарю Тебя, что у меня здоровье, а у нас тут больные сидят, что я не калека, а у нас вот тут калеки сидят. У меня такая благословенная семья, а вот там разбитые семьи сидят. Понимаем? Кому нужна эта молитва, скажите, пожалуйста? Это потоптать, придавить. Что хочешь сделать? Ущемлять. Другой момент. Так, вот сейчас на память пришел. Съездное собрание получилось. Гости были. Благословенные темы проповедей. Молодежи было много. И на покаяние почти все пошла молодежь. Вот. А служитель церкви посмотрел в зал. А его детей даже в зале нет. Ни одного. А они все греховодники. В зале нету, и, конечно, на покаяние никто не вышел. И вот другие родители так радовались, аллилуйя, их дети покаялись. Такие молитвы в Духе Святом. Ну, наверное, да, в Духе Святом были. А потом вот собрание закончилось, проходят родители покаявшихся детей. Подходят к служителю и ему правду говорят, такую, знаете, в кавычках. Вот. А где ж твои дети? Чего их не видно на собрании? Чего они не покаялись? Да без вас тошно. А вы сейчас что делаете? Обижаете. Это знаете, как получается? Ты радуешься о том, что твои дети вышли. Осторожно радуйся, пожалуйста. Закричи и скажи: «Господи! Вот мои вышли, но вот у меня еще есть дети. Это моего брата по крови твоей. А ни одного дитя здесь нету». Где такие молитвы?
А что, так надо молиться?
Ну и пеньки, как баобабы. Вот он уничижил себя, став как раб до смерти крестной. А вы, говорит, на вечерю хлебопреломления приходите и ущемляете, обижаете, огорчаете, заставляете жертвенник обливать слезами. Вы что-то имеете благополучие, а другие не имеют. Ну и дальше что? Так вот, возвращаемся к Иеремии. «Ибо так говорит Господь Саваоф, рубите дерева, делайте насыпь против Иерусалима. Этот город должен быть наказан, в нем всякое угнетение». О, что ты хочешь сказать? До этого проклятия уже столько, что этот город уже проклятый. Угнетение постоянно. Сегодняшние церкви – это город. И там всякое угнетение. А теперь смотрите как? Как источник извергает из себя воду, так он источает из себя зло. В нем слышно насилие, грабительство. Пред лицом моим всегда обиды и раны. Что такое раны? Это разодранное сердце. Понимаем, да? Побитые чувства. Ну-ка, давай, по семьям. Не по чужим, по своим. Что с детьми делается? Один другого обижающий постоянно. А почему? Семья – это город, это страна. Домашняя церковь. В стране нашей слышно голос пения. Зима прошла, дождь закончился, цветы показались, и голос горлицы слышал в стране нашей. Ну, так описывается песня песней. Мы как-то с вами разбирали эту тему. А теперь это моя внутренность, это вот страна, город. Это моя, наша, каждого семья, страна, город. Понимаем, да? В стране нашей слышно пение, а в стране нашей, в семье нашей слышно что? Насилие. Один другого обижающие. Ранящие сердца. И доставляет наслаждение и удовольствие этим заниматься. Это стало привычкой. Это стало второй национальностью. И вот такие люди приходят в церковь, не каются. Водное крещение. Говорят, что они приняли Святого Духа. Ну ладно, Господи, это ты сам уже разберешься. Я ничего не знаю, иные языки слышу. Остальное, кто его знает. У Петра тоже были иные языки, но он стал давить язычников, когда пришли братья от Иакова. Павел говорит, что ты строишь стену между евреями и язычниками, ты же ее разрушал вместе с Иисусом, Иисус же разрушил, а ты теперь что, ты уже во вражде с Сыном Божьим? Обидеть – это поставить стену между обидчиком и обижаемым. Понимаем? И эта стена, тот бедный не может простить, а этот и не собирается просить прощения. А еще давят на психику. Ты должен простить, ты должна простить. Да нет, сначала ты должен покаяться. Ну да, для спасения души обиженной, то нужно, чтобы простить, иначе в небо не пойдешь. Ну да, и на это давят. Он говорит, ну пойми, источник извергает из себя воду. Значит, это люди проклятые, а проклятие идет из преисподней. Ну-ка теперь проверяйте, что творится по домам, по семьям. И это уже стало проклятием всего города. Иерусалим! Это же столица! Ведь там же храм. Кто пишет? Иеремия. Значит, храм был? Тогда неудивительно, что дом мой, дом молитвы, но вы сделали его в ваших глазах вертеп. Это сборище сатанинское. Сборище преступников. Как такое может быть? Когда рассматривались взаимоотношения, ну, сегодня сейчас не буду поднимать это местописание, просто в общих чертах скажу. Моисей, придя в возраст, решил посмотреть на народ Израиля, на своих братьев. Ну, так скажем. И вот он пришел и видит, что египтянин обижает еврея. Он посмотрел туда-сюда, никто не видит, его убил, спрятал в песке. Другой раз выходит, два еврея ссорятся. И он говорит, ну вы же братья, зачем обижаете друг друга? И он сказал это бьющему. Один еврей бил другого. Зачем ты бьешь его? Тот отвечает, написано, тот оттолкнул его, обижающий оттолкнул и сказал, а кто тебя поставил над нами судить и рассуждать? Обижающий, смотри, что делает? Обижающие всегда правы в своих глазах. Попробуйте обижающим сказать, что они занимаются беззаконием. У вас дома будет скандал еще больше. Не пробовали никогда? А в кого это такое наследие? Чей это образ, скажите? Если это между детьми, то смотря какой возраст у них. Если младший, о, наследственность. Если постарше, плюс приобретаемость. Левитов читаем, я думаю, что достаточно, сейчас будем подходить к молитве. Левитов, 25 глава, 14 стих всего лишь. «Если будешь продавать, что ближнему твоему, это евреям у евреев между евреями. Или будешь покупать, что у ближнего твоего, не обижайте друг друга». То есть, это знаете, как звучит? Вся жизнь была построена купить, продать. И везде влазит обидчик, обижающий и обиженный. Везде. По-другому это звучит. На любом жизненном повороте у вас постоянно в семье может это происходить. Почему может, скажите? Если там живет сын мира, ну почему такое может? Это что такое проклятие? Покаяния никогда не было. Считалось, что в порядке вещей. За норму считалось. Да и сегодня за норму считаются многие вещи. Знаете, мне приходилось видеть людей, у которых нету музыкального слуха. И когда они играют или поют, то если рядом сидят имеющие музыкальный слух, то те мучаются, слыша фальшь, 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 мучаются. А мучитель, не имеющий слуха. Вот это то же самое. Если оскорбленный Дух Святой, это будут мучители, которые будут мучать. Теперь сегодняшний вопрос к нам. А мы случайно не имеем такого бесовского дара в себе? Быть мучителями рядом сидящих с собой. А ведь зачастую это происходит. Дальше. Почему, говорит, ваши куры все подолбанные, побитые, поклеванные, переповыщипанные, аж до тела уже перьев нету. Там у какой-то курицы и глаза уже нету, понимаете, болячки-то. Кричат, дерутся, как зверье какое-то. А вот в других домах, говорит, такого нету. Почему? Братик, ты какие мы, такие наши куры. Какие мы, такие наши дети. А кто-нибудь задумается об этих вещах? Чтобы в наших детях увидеть себя и сказать: Господи Боже, это же я породил, это я породила. Боже, это из-за меня, из-за того, что моя жизнь. Если бы у нас было бы настоящее очищение и освящение, первый закон для меня звучит, что у нас было бы правильный вход в церковь. Ну, в зависимости от того, кто когда еще успел жениться или замуж выйти. Дальше, следующая ступень, если при очищенной внутренности будет правильный выбор половины, а не то, что «Ух, зачем я на ней женился, да зачем за него вышла замуж, ты посмотри теперь что!» Мы выбрали себе по своему запросу. Какие мы сами! Ну, теперь мы удивляемся. Надеюсь, в детях творится. А теперь не знаешь, как детей примирить между собой, постоянно обижающие. А когда взрослые начинают обижать, как примирять? Я не знаю, какой надо иметь талант, чтобы примирять. А разве можно примирить свет с тьмою? Да никогда они не примирятся. Никогда. Значит, кому-то нужно глубочайшее покаяние. Сильнейшее покаяние. Так, чтобы оборвать всякую связку с преисподней. Необорванные связи – это будет источник, извергающий из себя всякое зло. Человек будет склонен, чтобы обижать, и будет получать от этого наслаждение. Знаешь заповедь «не обижай»? Да, теперь мы знаем. И вторую заповедь по Новому Завету тоже знаем? Тоже знаем. Что нам делать? Как криком кричать. Господи, помилуй, это благодарность Богу. Мы еще на земле имеем возможность для исправления, покаяния, очищения, избавления. Это действительно победа. А что, разве нет? Это величайшая милость. Господу нашему благодарность. Склоняем наши сердца. Склоняем наши колени. И будем вопиять пред нашим Богом. Боже, помилуй, очисти, освяти, спаси. Господу нашему слава. Аминь. Молимся. Господи Боже, большой-большой благодарностью пред Твоим лицом, потому что Ты величайшую милость Ты явил для каждого из нас. Ты даровал нам сегодняшний день. Даровал нам, Боже, действительно, собирающие как птица птенцов подкрылья свои и дающие Твои хлебы предложения, благословенные и преломленные. Ты, производящий движение в купальне сердец, Боже, благодарность имя Твоему святому, сила Твоя сходящая. Помазание Твое действующее. Благодарность Тебе, что мы можем открывать свои внутренности, рассматривать свое хождение, каковы мы оказались. Как мы вошли в церковь. Как мы вошли в наши семьи. Как в наших семьях стали появляться дети. Какие вклады мы внесли в поместные собрания. Ты сказал, что у нас должны быть Твои чувствования. А в большинстве случаев не было Твоих чувствований. Ты есть ни при чем, виновны мы. Ты сказал, когда сердце обрезано, очищено, тогда Господь
Бог единый, тогда и слушаешь Господа, тогда и любишь и Господа, и ближних своих. Ты уже не по Ветхому Завету, даже по Новому. Потому что ты сказал, раз ты заповедь новую даровал, да любите, как я возлюбил вас, значит, это возможно, это нужно, это необходимо, это единственно совершенно. Так должно быть. Зачастую мы вообще ничего не понимаем в этих вопросах, потому что никогда не касались этих моментов. Но сегодня ты заостряешь внимание, возбуждаешь к чистому смыслу. Благодарность имени твоему святому. В тебе тупиков нету. Твое сильнейшее имя – путь, выход из сложившегося тупика. Действительно, ты сказал, посмотрите на скалу, из которой иссечены. Посмотрите на глубину рва, с которого извлечены. Из того болота, откуда вы извлечены. Благодарность имени твоему святому. Это величайшее чудо и благословение. Боже, очищай нас дальше. Чтобы Слово Твое огневое проходило нашу внутренность. Ты сказал, что Слово Твое меч обитал острый, и оно проникает до разделения души и духа, застав и мозгов. Судит помышления, намерения сердечные. Чтобы нам не быть тварью сокровенной от Тебя. От Тебя-то мы не сокровенны. Боже, но чтобы мы могли приходить к Тебе и рассказывать, что мы в себе увидали. Ты, конечно, все это знаешь. Но для тебя важно услышать, что мы скажем, как мы назовем, что мы заметили, с чем мы согласны раскрыть пред тобою, от чего мы согласны освободиться. Боже, благодарность тебе, что ты знаешь, как касаться нас, что ты знаешь, какую обрезку производить. Мы благодарны, что мы в твоем саду, ты напоишь твой сад каждое мгновение. Боже, напоение твое – это действительная правда. И накормление хлебом Твоим, шедшим с небес, это действительная правда. Хлебы предложения благословенные преломлены, что Ты и делаешь. И производишь движение в купальне сердец наших, для того, чтобы было там оздоровление нашей внутренности, чтобы мы были здравы в духе, душе, даже теле. Боже, Ты отдал свое ломимое святое тело, пролил святую святую кровь, для того, чтобы искупить нас. Ранами Твоими даровал нам исцеление души, духа, тела. Благодарность Тебе за это благословение. Тяжесть спасения подал. Мы благодарны Тебе за это. Ломимое святое тело, пролитая святая кровь. Боже, очищай нас дальше. Чтобы прославить имя Твое святое, Ты сегодня опять-таки напоминал, кого, когда и как Ты будешь забирать небесные обители. Боже, те, которые очищены, освобождены, избавлены, те, которые идут за Тобою, Ты сказал, овцы Твои слушаются голоса Твоего, за Тобой иду. Боже, насколько мы слушаемся голоса Твоего, насколько мы податливо идем за Тобой. Благодарность Тебе за это благословение сегодняшнего дня, этого вечера. Боже, благодарны для Тебя. Ты действительно говорящий, когда двое-трое собираются во имя Твое, это действительно правда, все скиния Бога с человеками. И Ты пригласил под свою смоковницу, вот она Твоя смоковница, да, вот она здесь, Боже. И Ты даешь ей Слово Твое, оно проникает внутренность нашу, и Ты сказал, Слово доселяется обильно со всякой премудростью, да будет так, да будет еще больше, чтобы было здравомыслие, здравопонимание, здравость духа, души. Здравости веры, любви, надежды. Здравое спасение, здравомыслие. Боже, благодарность имени Твоему Святому за помазание славы Твоей, за благословение Твое, за движение Твое, за то, что Ты есть наш Господь, наш Бог, наш Отец, и мы Твои дети, Твое наследие. Благодарность, что Ты возлюбишь нас, послал Своего Единородного Сына, нашего Господа и Бога, Иисуса Христа, Бога, пришедшего во плоть, умершего за грехи наши, воскресшего для нашего оправдания. Ад и смерть не смогли удержать. Забрал ключи ада и смерти. Воскрешен в славе, в силе. Вознесся во славе в святом своем теле, со своей святой кровью. Вошел во святая святых неба, храма неба. Сын человеческий предстал пред Богом. Принял звание первосвященника. Принял вечное избавление, искупление для нас. Посажен на одесную престола славы на высоте. Получил поручение послать обетованного Святого Духа. И все это для того, чтобы мы наследовали жизнь рядом с Тобою. чтобы видели славу Твою. Мало того, Боже, чтобы мы были похожи на Тебя. Да, 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 да. Отец, чтобы мы были похожи на Тебя. Чтобы были, ну, как две капли воды, можно так сказать, с Твоим Сыном, а нашим Господом и Богом Иисусом Христом. Он же Сын человеческий. Мы благодарны, Иисус, что Ты предтечью за нас зашел во святая святых небо. Следует нам туда пойти. Ты сказал, овцы Твои слушаются, за Тобой идут. Значит, и мы туда пойдем. Быть такими похожими, чтобы преображаться в тот же самый образ, который имеем в Тебе. Да, в небе это будет уже все совершено. А покуда на земле, Ты все предлагаешь для того, чтобы нам носить образ Твой. Это действительная правда. Благослови нас дальше. А мы с благодарностью пред Твоим лицом. Сохрани нас в руке Своей, избавь от коварных людей, от коварных замыслов. Сокрой тени крыл Твоих, наследие Твое. Прими благодарность. Будь прославлен, возвеличен наш всемогущий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.